щит веры, христианская апологетика просто и доступно.
Начинаем наш прямой эфир. У микрофона Дмитрий Требельский. Как обычно, в пятницу в программе «Щит веры» я приглашаю гостей, которые из Центра апологетических исследований приходят и рассказывают о трудных темах, о темах, которые случаются с верующими. И наши братья и сестры хотят узнать. Сегодня одна из таких тем, которую сформулировал нам наш постоянный радиослушатель. Его зовут Николай Шпунтов. Он проживает в Белоруссии. И чуть позднее я объявлю эту тему. Сегодня я хочу представить наших гостей. Как обычно, из Санкт-Петербурга мы приглашаем Дмитрия. Сегодня Дмитрий Розет у нас. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
И сегодня у нас очень необычный гость, гость буквально из Соединенных Штатов Америки. Впервые он в моем прямом эфире. Но это человек, который посвятил служению апологетическому, наверное, большую часть своей жизни. И я рад его приветствовать. Это исполнительный директор всех центров апологетических исследований в мире. И зовут его Пол. Добрый вечер, Пол.
Привет. Спасибо.
Немножко говорит по-русски. Вот. И Пол, он сегодня поможет нам разобраться в теме, которую сейчас я вам представлю, дорогие друзья. Наша тема – это «Адвентисты седьмого дня. Сложные вопросы». То есть тема называется «Адвентисты седьмого дня. Сложные вопросы». А тема, в общем-то, как я выяснил, для многих из вас, дорогие друзья, не пустая. Многие интересуются, потому что так или иначе сталкиваемся с адвентистами седьмого дня нередко, и когда мы сталкиваемся с ними, иногда бывают удивительные разговоры, типа, почему вы поклоняетесь, собираетесь по воскресеньям, хотя Бог изначально поставил субботу как святой день, отделил его для себя, и потом идут почти что обвинения иногда. И очень сложно понять, мы говорим о благодати Божией или все-таки мы основываемся на законе. То есть такие вот вопросы, которые так или иначе у людей появляются. На эти вопросы мы сегодня будем давать ответы. Помните, что тема программы называется «Адвентисты седьмого дня. Сложные вопросы». И чтобы наш разговор действительно был прямым и интерактивным, напомню, что у нас есть телефон в студии 812, код Санкт-Петербурга, 596-0452. 812-596-0452. Звоните, добавляйте в копилку вопросов то, что вам придет на сердце, на разум. И также можете связаться с нами через интернет, если вы слушаете нас в интернете. А я вижу, что несколько радиослушателей уже в интернете слушают наш эфир. Можете через наш сайт написать нам письмо или через программу Skype TWR Radio вы можете набрать наш логин и через программу Skype позвонить нам. Поэтому используйте все доступные средства связи. 8-812-596-0452. Это наш телефон в студии в Санкт-Петербурге. Звоните и общайтесь с нами. А я сейчас для начала расскажу такую историю, которая произошла со мной. В общем-то, а потом сформулирую то, что наш радиослушатель Николай, те вопросы, которые он нам задал. История, она произошла в 2003 году в Санкт-Петербурге, праздновалось 300-летие города, и был сформирован комитет евангельских церквей по празднованию 300-летия. То есть идея комитета была в том, чтобы использовать информационный повод, использовать историческое событие празднования 300-летия Петербурга и попробовать донести Евангелие до большого количества людей, которые празднуют этот праздник. И милостью Божией действительно был сформирован комитет, на который пришли также представители из Церкви Адвентистов Седьмого Дня. И в течение, я помню, нескольких недель глубоких разбирательств, потому что не у всех членов Евангельской Церкви было единое понимание, считать ли представителей Церкви Адвентистов Седьмого Дня христианами евангельскими, но старший пресвитер Адвентистов Седьмого Дня, он, придя на заседание комитета, сказал, что адвентисты верят в триединого Бога. Он сказал, что Никея – цареградский символ веры и Афанасьевский символ веры, которые являются основами для евангельского библейского мировоззрения. Эти символы веры исповедуют адвентисты. И на этом мы постановили, что и адвентисты могли войти в комитет евангельских церквей. Таким образом, прецедент был создан. Адвентисты общались с евангельскими христианами и вместе делали совместное служение. Вот этот прецедент, он продолжает свое развитие. По сегодняшний день многие консервативные баптистские церкви сотрудничают в Санкт-Петербурге с церквями адвентистов седьмого дня для достижения цели Евангелия. Вот такая вот история. Николай Шпунов, он задал нам следующий вопрос. Он рассказал, что у него появились некоторые изменения, и он стал посещать церковь адвентистов седьмого дня по субботам. И дальше он просит, прошу вас прокомментировать, как себя представляет поистине, то есть, и ее вероучение. Напишите, пожалуйста, или расскажите об этом мне. То есть, фактически, мы сейчас будем отвечать, вся наша программа будет посвящена вот такому размышлению, рассуждению о церкви адвентистов седьмого дня. Но, так как у нас наш друг Пол, он только недавно прилетел, буквально несколько часов назад, с корабля на бал, как говорится, я попрошу его сейчас рассказать немного о том, что происходит в Америке, какие есть взаимоотношения между церквями евангельскими и отношениями адвентистов седьмого дня. Есть ли какое-то общение, на какой стадии это общение, и просто какой-то анализ, который Пол может нам предложить.
Paul, please tell us about the situation in the United States, about the fellowship or relationships between the evangelical Christians and Seventh-day Adventists, what level this fellowship exists, if it does exist, and give us a little bit of analysis of the situation.
First, it would be helpful to say that Seventh-day Adventism in North America has undergone some drastic changes in the last 30 years.
Прежде всего, нужно сказать, что адвентизм седьмого дня в Северной Америке претерпел поразительные изменения за последние 30 лет.
The writings of two former Adventist ministers have caused many people to leave the movement.
Сочинения двух бывших служителей этого движения послужили причиной того, что многие люди покинули адвентистов седьмого дня.
One of them was Walter Ray, who uncovered vast plagiarism by the movement's prophet Ellen White.
Одного звали Уолтер Ри, человек, который обнаружил множество случаев плагиата со стороны Эллен Уайт в тех писаниях, которые она опубликовала.
The other was Desmond Ford.
Второй человек, его звали Desmond Ford,
who forced the denomination to see that there is no basis for the investigative judgment.
Человек, который убедил или заставил свою деноминацию адвентистов седьмого дня увидеть, что нет никакого основания под учением о следственном суде.
No biblical basis.
Никакого библейского основания.
And as a result, there has been a great deal of soul searching, a lot of public scrutiny of Adventism from both evangelicals and non-believers.
И в результате сами адвентисты очень долго и глубоко копали в себе, и было очень много попыток изучить это движение как со стороны евангелических христиан, евангелического сообщества, так и неверующих.
So there's an identity struggle within Adventism presently.
Поэтому сейчас в адвентизме происходит некая борьба за понимание того, кем они являются.
There's a spectrum of positions held by active Adventists.
Существует целый спектр позиций, точек зрения, которые занимают различные адвентисты.
Some are theologically very liberal.
Некоторые из этих позиций очень либерально-богословские.
They have a low view of Scripture.
У них очень неконсервативное либеральное представление о Писании.
Then you have the very conservative Adventists who rigidly hold to everything Ellen G. White has taught.
С другой стороны, есть консервативные адвентисты, которые твердо, жестко придерживаются абсолютно всего до запятой, что говорил или писал Эллен Уайт.
And in between these two extremes, you have a wide range of people adhering to traditional evangelicalism or to degrees of Adventism or even strange theological trends coming from the fringes of Christianity.
И в промежутке между этими двумя крайностями вы можете найти людей, которые верят в самые разные вещи, людей, которые пытаются придерживаться евангелических взглядов, людей, которые придерживаются какого-то какой-то разновидности адвентизма или вообще людей, которые черпают свои убеждения из совершенно странных крайних проявлений христианства.
The official church wants to be received by other Christian bodies as equally Christian.
Официальная церковь хочет добиться того, чтобы другие христианские церкви или христианские церкви признали ее своей.
At the same time, they are actively proselytizing among other Christians, sometimes under their own name, but usually under the names of parachurch organizations.
Но в то же самое время адвентисты активно занимаются прозелитизмом, то есть пытаются завербовать в свои ряды людей из других христианских церквей. Иногда они это делают под собственным именем, иногда под именем неких парацерковных организаций.
They want to have it both ways.
Они хотят усидеть на двух стульях.
But as the voices of former Adventists who have become evangelicals grow louder, I think this is going to be increasingly difficult to maintain.
Но по мере того, как все громче становятся голоса бывших адвентистов седьмого дня, которые стали евангелическими христианами, им будет все труднее заниматься вот этой прежней деятельностью.
Evangelicals are going to perceive that the same problems we find addressed in Galatians and Colossians are characteristic of Adventism in its essence.
Евангелические христиане, вот эти бывшие адвентисты, просто евангелические христиане говорят о том, что те проблемы, которые мы видим в адвентизме седьмого дня, это те самые проблемы, которые мы видим в посланиях апостола Павла к Галатам, Колоссянам.
This is a movement whose founders would have been regarded as cultists, were they alive today.
Это движение, которое сочло бы культистами, еретиками своих основателей, если бы они были сами живы.
They rejected the deity of Christ, for example.
Потому что те люди отрицали божественность Христа.
Taught that people who did not accept the false prophecies of William Miller would be excluded from the kingdom of heaven.
Они говорили о том, что человек, не принимающий ложные пророчества Уильяма Миллера, будет исключен, недопущен в небесное царство.
Along with the fact that the Seventh-day Adventist Church considers itself God's one true end-time remnant church.
И, ко всему прочему, церковь адвентистов седьмого дня считает себя единственной в настоящее время церковью остатка, то есть единственной настоящей христианской церкви.
So to summarize.
Чтобы подвести итог.
There is a great state of tension at this time.
В настоящее время существует очень серьезное напряжение.
The more loudly and clearly the former Adventist Christians are heard, the less able the denomination will be to maintain this false relationship of friendship with other denominations.
Чем чаще и громче раздаются голоса бывших адвентистов, ныне евангелических христиан, тем сложнее этой деноминации будет поддерживать состояние такой ложной дружбы с другими конфессиями.
Спасибо, Пол. Это очень был интересный и важный анализ, который ты сделал.
Thank you, Paul. It was a very interesting analysis.
Что можно сказать? Я знаю, что ты как бы новый человек здесь, в России.
I know that you're a new person to Russia.
Но мы уже рассказали тебе о тех контактах, которые существуют среди церкви адвентистов седьмого дня с церквями, скажем, в Санкт-Петербурге.
But we have told you some about the contacts that the Adventist Church has with other churches here in St. Petersburg.
Можешь ли ты сказать, что это настораживающее общение?
Could you say that this kind of fellowship is alarming?
It is.
Это на самом деле так.
Because even though it may be possible to have for biblically faithful Christians to have fellowship with individual Adventists of similar conviction,
для христианина на личном уровне может быть вполне приемлемо иметь здравое общение с конкретным адвентистом, придерживающимся библейских взглядов.
Biblical Christians cannot, in good conscience, have fellowship, have communion, have partnership with the institutional Adventist Church.
Тем не менее, христиане, стоящие на библейских позициях, с чистой совестью не могут иметь полноценное общение, причастное общение, какое-то иное полноценное общение с церковью, как институтом адвентистов седьмого дня.
Because when you go beneath the veneer, the surface, you find that Adventism promotes much serious error.
Потому что как только ты опускаешься под поверхность, заглядываешь за внешний вот этот красивый лоск, обнаруживаешь, что церковь адвентистов проповедует целый ряд серьезных заблуждений.
Большое спасибо.
Thank you very much.
Какие можно выделить, может быть, вероучения, которые серьезно отличаются от евангельского христианства?
Could you single out some specific doctrines that are different between the Adventists and the evangelical Christians?
Again, the doctrine that the Adventist Church is the remnant church.
Прежде всего, это учение о том, что церковь адвентистов седьмого дня – это церковь остатка.
Specially favored, specially set apart by God as His true body of Christians in the last days.
Которой Бог питает особую благосклонность, и которую Он выделил особым образом в качестве своей церкви последних дней.
Also, the teaching that Ellen G. White is God's special end-time messenger.
Учение о том, что Елена Дж. Уайт является особым посланником Божьим в последние дни.
Which creates huge problems.
Это создает очень серьезные проблемы.
We must apply the same biblical tests to Mrs. White that we would apply to anyone else who claims to be a prophet of God.
Мы должны применять к миссис Уайт такие же библейские критерии, как мы применяли бы к любому человеку, который претендует на роль Божьего пророка.
And when we do this, she absolutely fails.
Когда мы делаем это, Елена Уайт абсолютно не соответствует этим критериям.
This is a woman who contradicted the Bible.
Это женщина, которая своим учением противоречила Библии.
Who frequently contradicted herself,
которая часто противоречила сама себе,
and who stole vast amounts of material from other writers,
которая украла огромное количество материала из книг других писателей,
including material that she claimed to receive in visions directly from God.
В том числе среди вот этого украденного материала были вещи, которые, как она говорила, якобы были открыты ей свыше от Бога.
So it is not a small matter to say that God's special end-time messenger was both a heretic and a liar.
И это очень серьезно, это совершенно не маленькая проблема сказать, что человек, которого называют Божьим пророком, особым Божьим посланником, одновременно была еретичкой и лжецом.
Because when you go beneath the surface, Ellen G. White defines Seventh-day Adventism.
Потому что, когда мы заглядываем под обложку адвентизма, мы видим, что Елена Уайт, по сути, является знаменателем общим, определяющим фактором для всего движения.
The doctrines that she did, we have an expression in English. She didn't so much invent the doctrine as cement the doctrine.
Mm-hmm. Елена Уайт не столько изобретала те учения, которые она озвучивала, сколько собирала их в некое единое целое.
So if we're talking about controversies about whether Jesus was sinless.
Поэтому, когда мы говорим о таких спорных моментах, как был ли Иисус безгрешным.
Whether there was an argument in heaven before the world was made about who would be the Savior. Why there would be a savior? Is it because the inhabitants of other planets are watching? This is what Ellen G. White has told us.
По поводу спора, который якобы был на небесах относительно того, кто будет спасителем человечества и нужно ли спасать человечество вообще, Елена Уайт говорила о том, что решение было принято из-за того, что на нас смотрят обитатели других миров, других планет.
We have all the Judaizing influences, not only the observance of Sabbaths, but also of food regulations and many other rules that Mrs. White put forth as coming from God.
Мы видим очень сильное влияние иудаизма, такое как соблюдение субботы в том форме, в котором существует у адвентистов, и различные пищевые правила относительно правила питания, которые существуют у адвентистов, которые Елена Уайт, опять же, внедрила в практику.
The Adventist Church should either publicly embrace her, their prophet and all that she taught, or reject her as being anti-biblical.
И поэтому движение адвентистов седьмого дня должно либо принять Елену Уайт полностью как Божьего пророка, либо полностью от нее отречься.
But one other thing, very serious, is the teaching that the atonement was not complete.
Еще одно очень серьезное учение заключается в том, что искупление было не полным.
That Jesus is investigating the righteousness of individual believers, and that this will continue until some unforeseeable time.
Что Христос сейчас на небесах исследует вопрос о праведности конкретных верующих, и что этот суд продлится до некоего неопределенного времени в будущем.
Classical Christianity tells us, according to the Bible, that the work of atonement, of expiation, was finished once and for all on the cross.
Тогда как ортодоксальное христианство на основании Библии говорит нам о том, что работа искупления, работа оплачивания наших грехов, она была завершена раз навсегда на кресте.
Спасибо, Павел, еще разок.
Thank you, Paul, once more.
Я знаю, что теперь нужно двигаться дальше.
I know that you have to go.
И благодарю тебя за наше участие.
So thank you very much for taking part in the program.
Вопросы, связанные с Церковью Адвентистов Седьмого дня, вопросы, которые задали наши радиослушатели. Что это за церковь? И что она себя представляет поистине, ее вероучение. В первой части нашего эфира с нами был наш коллега из Соединенных Штатов Америки, зовут его Павел, или Пол, английское имя. И он уже рассказал нам, что в Америке происходит такое движение, когда Церковь Адвентистов Седьмого дня последние 30 лет пытается влиять на другие евангельские церкви, сотрудничая с ними, и пытается таким образом привлечь к себе новых последователей. При этом, в общем-то, остается много вопросов о их вероучении. Было ли совершено покаяние? Действительно ли они приняли все учение Нового Завета так, как понимают его евангельские христиане? Или они придерживаются доктрин, которые были сцементированы или соединены в пророчествах Елены Уайт? В любом случае, Дмитрий, вот, может быть, не все радиослушатели наши знают, кто такая Елена Уайт. Может быть, в нескольких словах ты прокомментируешь то, что было сказано сейчас?
Ну, в общем, наверное, не так много времени у нас, чтобы говорить об истории этого движения. На нашем сайте...
я не хочу, чтобы было много историй. Да,
на нашем сайте www.apologetica.ru есть материалы, в которых история этого движения излагается достаточно подробно. Вы можете зайти и посмотреть в разделе «Адвентисты». Еще раз, www.apologetica.ru. Там вы найдете всю необходимую информацию историческую по поводу этого движения как за рубежом, так и в России. Вот. Но в общем и целом, буквально в двух словах, ситуация была такова, что в начале XIX века некий проповедник баптистский, которого звали Уильям Миллер, предсказал, что в 1844 году, крайним сроком он называл 21 марта 1844 года, Христос должен вернуться на землю, как Библия и предсказывает. Дело это на основании расчетов, основанных на цифрах книги Даниила и разных прочих библейских наблюдениях. Однако в 1944 году, очевидно, ничего не произошло, и, соответственно, разные группы последователей Миллера, а их было очень много самых разных людей, из этого движения вышла самая разная группа адвентистов и движения, которые называются сейчас иными именами, в частности, как пример крайних последователей Миллера, которые совершенно исказили не только его баптистские взгляды, но и взгляды вообще любых христиан, можно назвать свидетелей Иеговы, они тоже выросли из этого движения. Именно поэтому, наверное, адвентистам бывает сложно общаться с христианами, потому что автоматически люди предполагают, что свидетели Иеговы и адвентисты должны быть одинаковыми, раз вышли из одного и того же временного пласта. На самом деле, все-таки учение достаточно разные, хотя поначалу, как Пол уже сказал, действительно, даже в отношении божественности Христа у первоначальных адвентистов были определенные проблемы. Тем не менее, когда пророчество Миллера развалилось, возникла целая группа людей, которые пытались каким-то образом эту проблему решить, пытались как-то для себя примирить провал пророчества с тем фактом, что они верили, что на самом деле Писание, что это пророчество было истинным. И, соответственно, когда несколько групп адвентистов сошлись вместе, образовалось такое вот движение, которое постепенно выросло в движение адвентистов седьмого дня. Его лидерами были достаточно разные люди. В частности, одна группа под руководством Хайрама Эдсона и человека по фамилии Крусиер, они в молитве открыли для себя факт, что 22 числа, 22 марта Христос на самом деле не пришел физически, а просто перешел из одной части небесного святилища в другую. Другая группа адвентистов под руководством бывшего морского капеллана Джозефа Бейтса говорила о божественном происхождении субботы и настаивала на том, что это учение является показателем как раз вот остатка последних времен. И, наконец, третья группа – это группа, которую руководила сама Елена Уайт, и ее считали некой пророчицей, как они говорили, это дух пророчества последнего времени. И, соответственно, когда вот эти вот несколько течений объединились, Елена Уайт, как уже Пол говорил в первой части нашей программы, стала цементирующим таким звеном, которое объединило все вот эти разрозненные течения вокруг себя и фактически через пророчество подтвердило некоторые моменты, которые не имели под собой библейского основания. То есть именно ее пророчества стали тем фундаментом, тем основанием, которое создало течение адвентистов седьмого дня. Вот с тех пор это движение и существует, хотя уже в значительной мере его взгляда, его практика изменились.
Скажи, пожалуйста, что такое вообще само название адвентиста седьмого дня?
Ну, само название происходит от латинского слова, обозначающего пришествие. Вот, то есть адвентисты – это люди, которые ожидают пришествия Христа. А седьмого дня – это добавка или некая приставка, которая обозначает, что эти люди считают субботу или седьмой день недели еврейского календаря неким знаком, неким обязательным днем, который люди должны по повелению Божьему отмечать. Потому что среди адвентистов есть люди, которые собираются по воскресенье, то есть в первый день недели, но для адвентистов последователей Елены Уайт именно суббота еврейская, наша суббота, седьмой день недели, она была как раз вот единственным, неизменным, вечным Божьим установлением.
Мы еще вернемся к вот этому вот комментарию по поводу субботы, потому что действительно огромное разногласие существует в основном, как бы, ну, я бы сказал, на самом бытовом уровне, когда христианин и адвентист седьмого дня встречаются, все время будет спор, в какой же день нужно собираться и прославлять Господа. Мы вернемся чуть позднее, сейчас я просто хочу, во-первых, поблагодарить нашего слушателя Илью, и вот он нам задает вопрос. Я слышал, что адвентисты верят, что смерть – это бессознательный сон, а для верующих будет одно воскресенье, а для неверующих – другое. Если можно, расскажите об этом подробнее, и основывают ли адвентисты это на Библии. И большое спасибо, говорит нам Илья.
Ну, действительно, адвентисты относятся к той группе верующих, которые считают, что вечных страданий не будет, что человек после смерти пребывает в неком бессознательном состоянии, и, соответственно, вечного ада, вечных мучений человека для человека грешного не будет. Он просто исчезнет, не будет существовать. Конечно, как люди, которые постоянно оперируют Библией, они основываются на каких-то библейских отрывках. Другое дело, что чаще всего эти библейские отрывки не столько подтверждают их точку зрения, сколько скорее они с некой своей философской позиции объясняют, почему те стихи в Библии, которые говорят о вечном мучении, надо понимать несколько иначе. И поэтому, на самом деле, когда мы читаем Писание, мы видим постоянно описание вот этих мучений, да, и Господь говорит о том, что пойдут эти в муку вечную, а эти праведники в жизнь вечную, и слова «вечные», они на самом деле одинаковы. То есть мучение будет настолько же вечным, насколько будет вечным жизнь. К сожалению, это учение захватило сегодня не только адвентистов и не только другую, опять же, печально известную группу, о которой мы сегодня вспоминали, свидетелей Иеговы, но есть целая группа христиан евангельского направления, которые, к несчастью, придерживаются того же самого представления о вечных мучениях. К сожалению, во главе их, или таким знаменем этого движения является очень известный английский богослов Джон Стотт, что само по себе очень печально, потому что популярность этого человека придает популярности этой точки зрения.
Вот, у нас на сайте, опять же, есть очень популярное исследование по этому поводу. Называется оно «Евангелические христиане и отрицание ада». В двух частях там подробно объясняются аргументы за и против библейские, того, почему евангельские христиане верят в существование ада, и почему те аргументы, которые приводят противники этой точки зрения, они не работают. Находится эта статья, по-моему, в разделе «Небиблейские учения». Называется она «Евангелические христиане и отрицание ада». В двух частях она там лежит. Я искренне советую вам ее почитать. Просто такой комментарий. Дело в том, что учение об аде – это одно из тех страшных, жутких учений в Писании, которые ни одному христианину удовольствия не доставляют. В общем-то, есть, наверное, извращенные проповедники, которые обожают проповедовать на эту тему и там обрушивают на людей там, на голову им тонны кипящей серы и наслаждаются от самоупоминания о том, что люди будут гореть и мучиться. Для нормального христианина это ужасная перспектива, именно поэтому мы хотим проповедовать людям, поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей услышали благую весть, имели возможность спастись от этого страшного наказания. Единственная причина, почему христиане говорят об этом, потому что Писание об этом говорит. Мы не можем не говорить о том, о чем говорит нам Писание. И, к сожалению, многие современные люди, отрицающие вот этот взгляд, как общество адвентиста, они в основном исходят из того, что любящий Бог никогда бы не подверг людей такому страшному наказанию. В данном случае я бы сказал, что справедлив комментарий православного известного толкователя Александра Мени, у которого тоже, наверное, были свои проблемы, о которых можно поговорить, но он по этому поводу хорошо очень сказал, что наказание – это не какой-то суд, который готов обрушиться на голову грешников, это камень, которым подбросили, который сам падает нам на голову. В данном случае речь идет о том, что как человек не может жить без воздуха, так человек не может жить без Бога. И поэтому вечность без Бога, она сама по себе является страшным мучением. То есть вопрос не в том, будет ли там огонь, будут ли там черти с сковородками или что-то еще. Речь идет о том, что человек, живущий без Бога, он не способен жить. Он на самом деле умрет в самом прямом, самом страшном смысле. И тот факт, что эта смерть будет вечной, говорит о том, что вот эти вот мучения жизни с Богом на самом деле не будут иметь конца. Это самое страшное, что можно себе представить. Это было настолько ужасно, что Господь Иисус Христос, который заглянул на какой-то миг по ту сторону смерти на кресте, заняв наше место, он, зная, что он воскреснет, закричал: «Отче, отче, за что ты меня оставил?» Ну, вот буквально один момент такой, почему все-таки это учение не... несправедливо, можно долго об этом говорить, но мы знаем, что Бог повещал Адаму, что когда, если Адам вкусит от яблока, от плода дерева, познания добра и зла, он обязательно умрет смертью. Мы с вами до сих пор живы, двигаемся, ходим, существуем, тем не менее мы мертвы в совершенно ином смысле. Вот примерно то же самое произойдет с нашей смертью вечной, несмотря на то, что мы будем двигаться, осознавать, ощущать все, что с нами будет происходить, наша смерть, она будет настолько же реальна, насколько смерть реальна для людей, ныне живущих на земле. Просто она уже будет не, как бы вот, не иметь физического параметра жизни, а это будет настоящая, полноценная, духовная смерть. Смерть как состояние абсолютного отделения, отвращения от Бога, без надежды.
Таким образом, вернемся к теме нашего эфира. Одна из проблем, которая существует в церкви адвентистов седьмого дня, это их понимание ада и фактически вечного мучения. И когда евангельский христианин или человек, скажем так, воспитанный на библейском авторитете Писания, читает Библию, он однозначно воспринимает слова Господа о том, что там будет плач и скрежет зубов, буквально, да?
Сложно себе представить, как это может быть иначе.
Тогда как адвентисты умеют объяснить, что это иначе.
Как правило, это достигается за счет некого аллегорического толкования тех или иных стихов о том, что огонь гаснет, вкладывается несколько иной смысл в те или иные слова или глаголы. Опять же, достаточно сложная тема, чтобы объяснять ее.
Да, мы, у нас в эфире нет времени в эфире. Да, просто вот самое главное, что просто идет игра со Словом Божьим.
Да? По сути дела, да.
Одна из особенностей, наверное, этой игры то, что Слово Божие имеет вольную интерпретацию.
Опять же, я бы хотел, чтобы правильно поняли, я не имею в виду, что адвентисты это делают по какому-то злому умыслу, или они сознательно именно играют в том смысле, что они легкомысленно относятся к Божьему Слову. Пол сказал о том, что есть среди адвентистов достаточно много либеральных людей, большое либеральное движение, но консерваторы, они абсолютно так же толкуют Библию именно вот в адвентистских традициях. А проблема в том, что эти люди совершенно серьезно смотрят на Писание, именно вот руководствуясь своими заранее заданными параметрами. Любой сложный текст, особенно написанный на другом языке, написанный много сотен лет назад, при желании, используя разные оттенки значения слов и противопоставляя один стих другому, преувеличивая одну часть Библии, уменьшая другую, можно фактически истолковать как угодно. А критики адвентистов седьмого дня часто говорят о том, что вот этот пункт, о том, что некоторые части Писания более важны, чем другие, они, он для адвентистов в их толкованиях как раз очень активно используется.
Так что, да, дорогой наш радиослушатель Илья, в интернете мы надеемся, что ты получил ответ на вопрос. Напомню вам, друзья, что вы можете позвонить нам в студию 812, код в Санкт-Петербурге, 596-0452, 596-0452. Звоните, задавайте свои вопросы и, в общем-то, снабжайте нас своими комментариями, потому что мы знаем, что среди наших радиослушателей немало тех, кто посещает Церковь Адвентистов Седьмого дня. И, конечно же, вы сталкиваетесь с вопросами по отношению к христианам, которые традиционные, и мы, соответственно, эти вопросы хорошо обсудить в прямом эфире, чтобы было некое понимание, свет был пролит на те сложные вопросы, которые есть. Я прочту письмо Юлии, она нам прислала целых три вопроса. Первый вопрос, который я хочу вам прочесть, он звучит так, что как относиться к Елене Вайт и ее трудам? В частности, насколько нам верить в ее пророчество, если сбывшиеся сейчас адвентисты седьмого дня говорят, что сближение с католической церковью всех церквей, законы о воскресном дне, которые вводятся, например, в Чехии, это ее пророчество, которое сбывается на глазах, и что скоро будут гонения на христиан, соблюдающих субботу. Спасибо.
На самом деле, как говорил Пол, с пророчествами Эллен Уайт не все так просто. Те примеры, которые вы привели, на самом деле, это примеры так называемых самоисполняющихся пророчеств. Потому что, естественно, когда человек предсказывает или требует своих последователей делать что-то, что выходит за рамки общепринятого, допустим, если некий пророк скажет, что детям нельзя ходить в школу, он может совершенно спокойно предсказать, что на эту группу обязательно будут гонения именно по этой причине. Почему? Потому что ни один нормальный родитель не пройдет мимо того, что его ребенка не пускают в школу. И ни одна нормальная страна тоже не будет молчать по этому поводу, гонения обязательно последуют. И здесь происходит то же самое в силу того, что настояние на необходимость соблюдать субботу идет настолько вот в противоречие современной культуре, которая полностью построена на воскресном дне, что сложилось совершенно естественно с течением тысячелетий, потому что церковь всегда христианская, она основывалась на поклонении воскресения, вот, что, естественно, возникает культурная проблема, культурная разница, и, соответственно, у людей возникают какие-то вот трения. С другой стороны, я пока еще не слышал, и, честно говоря, надеюсь, что не услышу о том, чтобы кого-то сажали в тюрьму или там убивали, или что-то еще делали за то, что он поклоняется именно в субботу, а не в воскресенье, вот, потому что, по большому счету, светскому государству нет и не может быть до этого никакого дела. А, как вы знаете, в нашей стране суббота и воскресенье являются выходным днем, соответственно, человек может себе позволить и тот, и другой день использовать по своему усмотрению. Что касается сближения с католической церковью, к сожалению, как говорил Пол, сегодня сближение происходит по всем фронтам. Если уж христиане сближаются с мусульманами, то, в общем-то, наверное, сближение с католической церковью стоило бы ожидать. Это происходит за счет того, что люди теряют уважение к богословским разногласиям, не совсем, наверное, хорошее слово, к богословским различиям. Тот факт, что существует много конфессий, это прискорбный факт, который всех христиан нормально глубоко удручает. Но важно понимать, что эти различия появились не потому, что людям захотелось поиграть в разные конфессии, они появились потому, что существуют серьезные и конкретные разногласия в области понимания Божьего Слова, на которые нельзя просто махнуть рукой, с ними необходимо разбираться. И проблема существует потому, что мы уже с вами много сотен лет не собирались вместе и серьезно не занимались диалогом по этому вопросу, не ставили перед собой проблему таким образом, что есть только одно Писание, у нас должна быть одна вера, и мы должны к этому единству взглядов прийти. Вот. И беда в том, что именно потому, что христиане потеряли вот этот вкус к чистому, четкому богословию, поскольку сегодня превалирует точка зрения, что главное верить во Христа, кем бы ты его ни считал, и жить примерно христианской жизнью, а все остальное совершенно не важно. Именно поэтому люди сегодня возлюбили христианство, просто христианство в худшем его варианте, когда от христианства остаются в буквальном смысле рожки до ножки, и под лозунг, под тему христианства можно подвести все что угодно, начиная от чуть ли не мусульман, кончая свидетелями Иеговы. Вот, поэтому это сближение на самом деле происходит, и Господь об этом говорил, о том, что в последнее время будут времена тяжкие. Вот. А в общем-то предсказать эти вещи было несложно. И уже во времена Эллен Уайт, в общем-то, в XIX веке видно было, как многие христиане к этому приходят. И, собственно говоря, именно из-за потери вот этой вот богословской твердости происходили многие другие расколы и разногласия.
В общем-то, возникли адвентисты благодаря этому тоже.
Да, в значительной степени. Тот же самый Спержен, который ушел из Баптистского союза, это как раз вот проблема была того же порядка. Это происходило спустя там каких-нибудь 40 лет после событий, связанных с пророчеством Миллера.
Та же самая радиослушательница Юлия задает нам другой вопрос. Она говорит следующее. Как мне относиться к тому, или как мне отвечать с любовью, если мне представители адвентистов седьмого дня говорят, что я хожу на собрание нечестивых, то есть богослужение воскресенья, и поклоняюсь зверю? Вот это самый, наверное, распространенный такой момент, когда христианин и представитель церкви адвентистов седьмого дня встречаются. Как правило, первый же спор возникает, в какой день нужно прославлять Бога, и, как правило, у адвентистов есть очень жесткая позиция, что только в субботу, ни в какой другой день, и приводятся примеры из закона. Пока вот я вопрос озвучил, у нас 15 минут, поэтому, Дмитрий, прошу, будь как можно более краток, но в то же самое время ответь еще на этот вопрос с более широкой позиции, а именно отношение закона и благодати, как это рассматривалось в послании к Галатам и в послании к Колоссянам. Как вот этот вопрос нужно, на этот вопрос реагировать, когда адвентист настаивает на своей позиции?
Наверное, я не остроумный человек, у меня нет какого-то готового ответа, который можно было бы дать одной фразой посадить человека, осадить человека, да, так сбить с него спесь в этом отношении. К сожалению, вряд ли я могу дать такой хороший совет в этом смысле, вам, наверное, придется найти его самой или вам самим, дорогие слушатели. Я что хочу сказать, что сама эта проблема, она создается адвентистами седьмого дня. На самом деле библейские проблемы не существуют. Писание говорит нам о том, что повеление Бога звучало таким образом: «Шесть дней работай, седьмой день отдыхай». Если вы работаете шесть дней со среды по вторник и отдыхаете в следующую среду, то вы отдыхаете в седьмой день. А единственная причина, по которой суббота стала седьмым днем недели, это потому, что еврейская суббота, ставшая традиционной, седьмая суббота семидневная вообще пришла именно оттуда. Вот. И, соответственно, последний вот этот седьмой день недели, он просто был усвоен христианами. Вот. Соответственно, когда произошло воскресение Христа, естественно, христиане стали собираться в первый день недели, а седьмой день из череды в семь дней просто переехал на один день позже. Заповедь Господня, она все равно соблюдается. В этом отношении хочу сказать одну вещь. Адвентисты говорят, в принципе, очень правильную вещь. Они говорят о том, что закон церемониальной заповеди, там, возьми лопатку твою там, или еще что-то, он упразднен, но закон нравственный, закон как выражение вечной Божьей воли, не убей, не укради, все остальное, он до сих пор действует. И в этом отношении воля Божья, выраженная в том, что один день в неделю хотя бы христианин, верующий человек должен посвящать Богу, он до сих пор на самом деле существует. Не нужно доходить, опять же, до возвращения к церемониальному закону, как это делали иудеи, да, там нельзя нажимать кнопку в лифте, зажигает газ, сколько метров можно пройти в этот день, но, тем не менее, Господь до сих пор хочет, чтобы мы с вами один день в неделю выделяли для того, чтобы славить Его хотя бы один день, чтобы у нас была возможность собраться вместе, славить Бога, молиться Ему и находиться в собрании верующих. Но важно помнить о том, что Господь сам сказал, что не человек для субботы, а суббота для человека. И изначально это время было дано человеку как время отдыха, и только потому, что человек стал грешен, только потому, что человек забыл Бога, суббота приобрела совершенно другой параметр. Именно как заповедь, когда Бог обязывает человека отвлекаться от всех своих дел, один день посвящать тому, чтобы общаться с ним. Но, опять же, важно помнить, что закон после Христа имеет совершенно другое значение. Если до Христа закон был определяющим в нашем спасении, он никогда человека не спасал, потому что никто никогда не мог спастись исполнением закона, и все люди даже в Ветхом Завете спасались верой во Христа, и мы об этом чисто и ясно читаем в 4 главе послания к римлянам, где Павел говорит о том, что Авраам оправдался не делами, а верой. И весь Новый Завет говорит о том, что праведный верою жив будет. Это есть и всегда будет фундаментом реформации и фундаментом настоящего библейского христианства. Но, тем не менее, закон для людей неверующих, он всегда звучал таким образом, что ты должен выполнить весь закон, и тогда ты делами можешь спастись. И если найдется человек, который способен, грешным будучи, выполнить и всегда с самого детства выполнять каждый маленький момент закона, ничем преступив перед Богом, он будет спасен, потому что Бог обещал. Но это невозможно физически, потому что на самом деле мы с вами грешные и неполноценные люди. И Писание говорит о том, что главный грех, и адвентисты сами об этом говорят, является неверие, да, неверие в Бога. Но самая главная проблема заключается в том, что Библия говорит, что мы сами являемся грехом, грех является частью нашей природы. Адвентисты доходят настолько далеко, даже самые лучшие из них, которые звучат наиболее как бы евангелическим образом, они говорят о том, что первородный грех не влечет за собой осуждение. Грех – это именно жизнь вне Бога. Да, грех – это незнание, неверие в Бога. Это абсолютная правда. Но, опять же, это не вся правда, потому что главная причина заключается в том, что сама природа человека бесконечно искажена. Мы по природе грешники. Мы люди по природе проклятые. Мы люди по природе являемся чадами осуждения. Мы мертвы в наших грехах и преступлениях. И Писание, послание к римлянам, говорит нам о том, что человек осужден преступлением одного человека, как одного человека, как преступлением одного человека всем осуждение к смерти, так вот действием Христа всем людям оправдание к спасению. И в этом отношении законом ни один человек не может оправдаться ни тогда, ни сейчас. И Писание говорит, что единственный путь спасения для человека – это вера во Христа, независимо от его дел. И вот здесь начинается как раз самая серьезная проблема в богословии адвентистов седьмого дня. Потому что даже самые лучшие из них одной рукой говорят о том, что это так, и человек спасается только верой, независимо от дел, но другой стороной они говорят, что человек должен уже, как вот христианин, будучи послушен, выполнять этот закон постоянно каждый день. И только делая это, он в конце концов спасется. Мартин Лютер в своем знаменитом предисловии к посланию к Галатам говорил о том, что между пассивной праведностью, праведностью по вере, активной праведностью, праведностью от дел, нет среднего. И человек, который оставляет учение о пассивной праведности, неизбежно впадает в учение о спасении по делам. Это то, что происходит, к сожалению, с адвентистами седьмого дня. Они хотят они того или нет, все равно снова и снова скатываются в спасение по делам.
Именно поэтому происходит осуждение среди адвентистов по отношению к...
Совершенно верно. Поэтому христиан. Вот этот вот закон о субботе, да, вот принцип субботы, он постоянно выдвигается как признак вот этой церкви остатка, да, как некий признак спасенного человека. Здесь важно помнить следующее. Да, действительно, закон, нравственный закон никуда не делся. И он на самом деле выражает для нас до сих пор волю Божию. Но всегда должны помнить о том, что хотя Бог хочет, чтобы мы не убивали, чтобы мы не крали, чтобы мы не прелюбодействовали, чтобы мы верили в Него, не создавали себе идолы, чтобы мы соблюдали день седьмой, да, один из семи дней. Но при этом никто из нас никогда не будет в состоянии совершенно все это выполнить. И поэтому ни до своего обращения к Христу, ни после своего обращения к Христу мы никогда законом оправдаться не сможем. Мы всегда оправдаемся только верой. И наши несовершенные, зараженные грехом дела угодны Богу только потому, что мы верим в Него. Только так, а никак иначе. И если кто-то когда-либо скажет вам о том, что спасение выражается формулой «вера плюс дела», любые дела, если хотя бы в маленькой степени ваше спасение зависит от того, что вы делаете, то однозначно противоречит тому, о чем говорит Писание. Потому что известный стих, который, наверное, все мы знаем наизусть, послание к Ефесянам говорит о том, что благодать вы спасены через веру, это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, но при всем этом мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые он предназначен нам исполнять. Добрые дела мы совершаем как люди спасенные, как люди свободные. Мы делаем их несовершенно, мы грешим, мы спотыкаемся и падаем. Кто-то из нас строит на основании Христа из сена и соломы, однажды день попалит, но все равно спасемся, как будто из огня, потому
потому что наши дела не определяют нашего спасения. Мы спасаемся оправданием, а не освящением. Мы спасаемся на кресте, а не на коленях. Возможно, это звучит для кого-то очень страшно, но на самом деле это так. Мы спасаемся тем, что Христос сделал для нас, а не тем, что мы делаем ради Христа. И если кто-то говорит нам что-то иное, это может быть любое учение, но это никогда не будет учением исторического христианства, это никогда не будет учением библейским, это не будет учением, на котором построена реформатская традиция реформации, та традиция, которой мы живем и дышим.
Дмитрий, я хочу, вот, может быть, закончив наш эфир, потому что время фактически истекло, вернуться к письму, которое послужило таким толчком к нашему эфиру. Снова напомню, что письмо пришло от Николая Шпундова. И он говорит, что я начал посещать церковь адвентистов седьмого дня по субботам. Какие причины могут быть у христианина в том, чтобы начать посещать церковь адвентистов седьмого дня?
Дело в том, что адвентисты на фоне расслабленного христианства, которое сегодня господствует в нашей стране, в частности, выглядят очень хорошо. Это люди очень, ну, по крайней мере, люди, которых я знаю среди адвентистов, это очень честные, работящие люди, которые искренне уделяют время проповеди того, во что они верят, которые зарабатывают действительно очень интересные программы по обучению молодежи. Это церковь, которая быстро растет. Это люди, в конце концов, придерживающие очень строгих моральных ценностей на фоне разложения, которое мы вокруг видим. И в этом отношении у них есть очень много вещей, которые привлекают людей на фоне вот того беспредела, который творится в нашем мире, и, к сожалению, который все больше и больше затрагивает христианские церкви. Вообще очень страшно, что именно те движения, у которых с учением есть какие-то проблемы, или, по крайней мере, к которым есть какие-то вопросы, они выглядят чисто внешне гораздо более консервативными и гораздо более здравыми, чем многие люди, которые называют себя христианами. Вот на самом деле действительно обидно, почему единственный, кто известен в Америке своим постоянным противодействием восьмой поправке, которая разрешает гомосексуальные браки в Калифорнии, это мормоны, а не христиане. Почему именно против них обрушивается весь мир, и почему они громче всех говорят о том, что гомосексуалистов венчать нельзя? Да? И это на самом деле страшно. То есть проблема не в том, что, наверное, адвентисты или мормоны или святители Иеговы настолько хороши. Проблема в том, что мы с вами, к сожалению, стали часто настолько плохи, что на их фоне выглядим очень-очень неудачно. Опять же, хотел обратить внимание на одну вещь, которую Пол говорил вначале, которая несколько незамеченной, наверное, осталась. Среди адвентистов есть люди как евангелического направления, так ультраконсервативного направления, так абсолютно либералы. И, в общем-то, мы не можем судить всех людей совершенно одинаково. Даже критики адвентистов, вышедшие из этой организации, которые очень четко и ясно говорят о том, что в этой организации очень много проблем, даже они призывают не судить всех одинаково и говорить с конкретными людьми о конкретных вопросах, решать вопросы отношения с ним именно вот как с человеком. Одно дело наше отношение к учению официальному организации, другое дело наше отношение с людьми. И еще Уолтер Мартин в 70-е годы, автор книги «Царство культа», говорил, что среди адвентистов иногда встречаются люди, которые могут быть чуть не лучшими христианами, чем как бы, так называемые консервативные христиане. Но опять же, речь идет о том, что если мы говорим о фоне официального учения адвентистов, это скорее исключение, чем правило. Но радует, что такая тенденция есть, что евангелическое крыло на самом деле существует, поднимает голову, и что вот те люди, о которых Пол говорил сегодня, заставляют адвентистов в буквальном смысле переосмысливать те вещи, которые всегда были таким вот пунктом противоречия для христиан.
Ну, у нас буквально минута остается в конце эфира. Как правило, в конце эфира мы говорим о том, как христианам относиться или взаимодействовать с теми или иными учениями, с которыми мы сталкиваемся. В данном случае, как христианам взаимодействовать с адвентистами седьмого дня? Первое, что мы знаем, что происходит некое осуждение. Угу. Второе, что мы знаем, что идет масса противоречий. Стоит ли фокусироваться на противоречиях или поступить так, как поступили, скажем, баптисты в Санкт-Петербурге, сказав, что ладно, вы занимаетесь своим делом, мы тоже трудимся ради Евангелия, в евангелизационных проектах мы будем вместе?
Стоит. Всегда стоит, потому что Господь говорит, что мы должны подвязаться за веру, раз навсегда преданную святым, и ни один договор, ни один компромисс, ни одно мирное соглашение, идущее вопреки Евангелию или ставящее под вопрос целостность Евангелия, не может быть угодным Богу. Никто не может быть един против Евангелия, может быть един только в Евангелии. До тех пор, пока мы не договоримся, пока мы не придем к единым библейским убеждениям в том, что для нас Христос сделал и чем мы спасаемся, до сих пор вот это единство невозможно. Мы должны любить этих людей, потому что мы должны любить даже врагов. Я не призываю их относиться к ним как к врагам. Я говорю о том, что к ним тем более мы должны относиться с любовью. Мы должны молиться за этих людей, мы должны протянуть им руку помощи, мы должны учиться говорить с ними и научиться понимать их. Но в то же самое время очень важно, чтобы мы с вами не отступали ни на шаг от того, что мы называем, то, что Библия называет библейским учением и Евангелием, потому что именно в этом жизнь. И если мы ради каких угодно целей оставим Евангелие, мы тем самым оставим жизнь, а не имея жизни, мы не сможем помочь ни себе, ни кому бы то ни было другому.
Спасибо, Дмитрий. Наш эфир фактически закончился. Дорогие друзья, благодарю, что вы слушали нас.